Евроремонт по случаю юбилея. Утренний гость стоял на моем пороге. Стоял, улыбался, торжественный и тихий одновременно. Смотрел виновато и радостно. Оказывается, можно так смотреть, сразу виновато и радостно. Откуда ты в такую рань? На чем ехал? Заварить кофе? Случилось что-нибудь? А он стоял и улыбался. Анатолий. Почти родной мне человек. Муж моей давней близкой подруги. Вместе много всего пережито, соли съедено не один путь, ни одна верста вместе пройдена. Да раскидала жизнь. Теперь дорогие мои художники Уваровы живут на Урале в большом и просторном доме близ Верхотурья. Сами питерцы. А снялись с насиженного места и уехали в длительную творческую командировку к престарелой Толиной тетке, мыкающей одинокое житие в больших и неуютных хоромах. Но... Откуда ты все-таки взялся? Вчера приехал. Ну, подожди. Ну, не обижайся, что сразу же не к тебе. Должок у меня один был. Задолжал земляку твоему, москвичу. Надо было встретиться, долг возвратить. Много задолжал-то? Много. Большую неразменную купюру. Толь, я ничего не понимаю. Тебе кофе с молоком или черный? А можно с коньяком? Мне с французским коньяком. Камю, пожалуйста. Да нет у меня коньяка, Камю. А евроремонт ты почему не делаешь? Ну, вы что-нибудь понимаете? Я тоже ничего не понимаю. Прикатился позаранку, трезвый, в своем уме. Огородит чушь про купюры неразменные, коньяк и евроремонт. Допивай кофе и объясняй, что к чему. Они вместе учились в лесной академии. Жили в общежитии. Потом, скинувшись на отдельное жилье, снимали комнату аккуратненькой старушки Мироновны на окраине Ленинграда за Черной речкой. Толя и Владимир гуляками не были, хвостов не имели, лекции не пропускали, стипендию на глупости не тратили. Жили себе без изысков, хотя, если вдруг кто-то из них богател, позволяли себе по парочке бутылок пива и, сидя на кухне, прихлебывая не спеша, наслаждались дерзким громадьем планов. Первое, что приобрету, когда начну зарабатывать прилично – квартиру. Сразу трехкомнатную, чтобы уже закрыть тему. Как платить будут? А то всю жизнь придется копить. Прорвемся. Что мы с тобой, Толян? Молодые да здоровые жен своих с детьми жильем не обеспечим? Жены и дети еще тогда и не планировались. Володя и Толя как-то не вписывались в общежитские романы. Мало ходили по вечеринкам и танцам, но поговорить об этом любили. Особенно дерзким был полет фантазии насчет красоты будущих жен. Мне бы рослую, крепкую. У меня на родине в деревне худых не любят. Родит растолстеет, такие в момент толстеют. И это очень важно, чтобы и после родов красоту сохранила. Жизнь-то она, Толян, долгая. Пиво быстро кончалось, да и Мироновна из соседней комнаты стучала худеньким кулачком в стену, как дятел-доходяга. Слабенько, тук-тук-тук. Все, радистка Кэт на связь вышла. Отбой. И снились будущим специалистам дипломы с отличием и жены с русыми косами до пояса. Красивые, ясноглазые, на всю жизнь. А потом, как водится, разбросала жизнь. Владимир уехал по распределению на Смоленщину, а Анатолий сразу после диплома поступил в художественное училище. Интерес к живописи перетянул благородное стремление охранять лесные просторы. Открыточка к Новому году. Скупые одинаковые слова поздравления, главное здоровье, все остальное приложится. Потихонечку к здоровью все и прикладывалось. Толя женился первым. Познакомились в поезде. Он ехал к родителям в белорусскую деревню, и в маленькой худенькой попутчице с серьезными глазами сразу почувствовал чистую родную душу. «У нас в деревне худых не любят. Чего не сморозишь по глупости под пивко?» Он вымолил у нее листочек с адресом и уже через месяц просил руки у ее родителей. Вернулся в Ленинград, стал устраивать семейное гнездышко, ждать законную жену в своих питерских хоромах, маленькой комнатке в блочном доме на первом, продуваемом всеми северными ветрами этаже. А Владимир затерялся. В последней новогодней открыточке приписал после дежурных пожеланий «Собираюсь жениться, о свадьбе сообщу дополнительно». Но не сообщил. То ли раздумал жениться, то ли раздумал приглашать. А у Толи свои коллизии. Его худенькая маленькая Любушка – выдала ему подряд двух сыновей. Окончательно потерялись, когда Уварова переехали в новую квартиру на Северном проспекте. Много раз Толя вспоминал своего однокашника. Ему очень хотелось узнать, как сложилась его жизнь, чего удалось добиться, задалась ли семья. У него-то задалась. Он воспитывал сыновей погодков в любви к труду и красоте. Он растил из них художников, лепил личности, учил презирать земные неурядицы. Мальчики рано взяли в руки карандаши. Анатолий изобрел для них уникальную игру в каракуле, развивающую вкус, чувство цвета и фантазию. В семье Уваровых художниками были все. Толя, закончивший после лесной академии художественное училище, Любушка-мастерица составлять букеты сухих цветов, вышивать красивые рушники и салфетки, создавать удивительные батики. И дети. Антон и Степан, сразу после школы поступившие в художественное училище, а закончив его друг за другом, как и родились, зачисленные в Петербургскую академию художеств. Их дом стал для многих местом радости и любви. Здесь никогда не говорили о новых мебельных гарнитурах, удачных назначениях по службе, о загранкомандировках и трафаретном благополучии. Почему и тянулись в их дом люди? Устав от своих страстей и проблем, они отдыхали под их уютным абажуром, сплетенным из сухих веточек и вника, любовались сработанными Уваровыми коллажами и батиками. Здесь не хотелось говорить о суетном, как не хочется в прохладе и торжественности консерваторского зала думать о жареных в масле пирожках. Дошло по цепочке. В лесной академии встречаются однокашники. Толя принарядился, пошел. Было весело и совсем не грустно узнавать раздобревшей с крашенными волосами даме королеву курса Анечку Островскую, о вседовласом очкастом интеллигенте разбитного и непутевого Женьку Трошкина. Володи не было. Его вспоминали. Кто-то рассказал, что он сейчас в Москве при должности и при деньгах. Найти бы. Как хотелось найти Володьку. Кто-то где-то в тайниках бумажника отыскал клочок бумаги с Володькиным телефоном. Давний, правда. Может, уже и устарел. Но телефон не устарел. Анатолий сразу после вечера набрал номер и... Володька. Его голос. «Старик! Это я, Толян Уваров! Куда пропал, старик?» Володя тоже обрадовался. «И как водится, надо бы увидеться, старик. Будешь в Москве, позвони. Я через пару недель в Москве буду». Толя так разволновался, что даже сердце громко заколотилось. «Я за тобой на вокзал приеду, встречу тебя!» И вот она, встреча. Обнялись крепко. У Толи даже в горле запершило, а на глазах влага. Изменился Володька, заматерел. Вальяжный стал, небрежно вальяжный. Но свое благополучие несет не на показ, а снисходительно. Вроде оно для него так, пустяки. «Ну, не бедствую, ну, преуспеваю. Да разве это главное?» Элегантная женщина в темных очках, безупречная улыбка. «Моя жена Тая. А это Толян. Я тебе рассказывал». И поехали они по летней, умытой ночным дождем в Москве. Тая сидела на переднем сиденье в полоборота и расспрашивала о Петербурге, о детях, о житье-бытие. Ее волосы развивались от легкого ветра. Профиль был красив, голос мягок и загадочен. «Красивую жену отхватил». Сам-то далеко не совершенство, растолстел, очки на крупном носу. Лоск, правда, присутствует. Неужели женщинам так по душе лоск? У него никогда никакого лоска не было, а Любушка его своим вниманием не обошла. Значит, не всегда лоск главное, не для всех, наверное. Подъехали к небольшому ресторанчику. «Кофе выпьем, а уж обедать дома». Тая улыбалась, была предупредительно весела. Толя немного заробел в их изысканном обществе. Он смотрел на красивую Таю и чувствовал, что без нее ему было бы с Володькой намного проще. Но это так с ее стороны благородно приехала вместе с мужем встретить его давнего друга. Толя привез подарки. Не с пустыми руками явился. «Это салфетка. Любушка вышивала. А это от моих орлов-художников. Деревенский пейзаж от Антона. Он очень любит писать деревню. А это от Степана. Натюрморт. Примите». Целый день колесили по Москве. Были у храма Христа Спасителя, на Поклонной горе, в Коломенском. Тая щебетала, угощала Толю мороженым, дорогими сигаретами. Заехали в супермаркет. «Что бы вы, Анатолий, хотели к обеду?» «Да не знаю я», — застеснялся он. «Что всем, то и мне». Володька небрежно кидал в корзину баночки с мидиями, оливками, пакеты с осетриной, свежей клубникой. Толя махал руками и умолял не тратиться. Но Володя и Тая весело отговаривались. «Пустяки! Приехали!» Анатолий вошел в квартиру, как на борт новенького, сияющего чистотой и роскошью судна. «Ну, Титаник! Ну, хоромы!» Огромная прихожая светилась зеркалами, ноги утопали в ласкающей нежности ковра. «Вовкин, ты показывай квартиру, а я займусь обедом», — весело скомандовала та и удалилась на кухню. Володя пригласил Толю в гостиную. Роскошные темно-бордовые кожаные кресла, огромный аквариум на всю стену, щелчок. Вальяжным рыбкам дарован свет, а Толе — созерцание их комфортной, неспешной жизни. «Что выпьем?» — Володя раскрыл деревянную дверцу бара. Экзотические бутылки томились от невостребованности и прямо-таки неприлично лезли в глаза. «Потом, потом!» — замахал руками гость. «К обеду, по рюмочке!» И добавил сраженной роскошью. «Красиво у тебя!» «Понимаешь, недавно евроремонт закончил. Полгода как один день. В копеечку обошелся, конечно. Вот эти обои откуда думаешь?» «Из Англии знакомый привез. Но даже там далеко не каждому они по карману. Пойдем еще свою сантехнику тебе покажу. Ахнешь!» Толя и ахнул. Ванная напоминала операционную. Сверкала новенькими замысловатыми кранами, откуда-то сверху струился ровный спокойный свет и отражался в зеркальной глади роскошного нежно-розового пола. «Красиво у тебя!» «А как тебе моя половина?» «Отхватил!» «А где такая красотка тебя дожидалась?» «В командировке, в Германии была, а она там в посольстве работала. Познакомились». Володя видел, что сразил друга наповал и своим роскошным евроремонтом, супер-женой и вообще своим жизненным уровнем. За обедом он весело рассказывал, что евроремонт — это подарок Тае к юбилею. «Не будем уточнять, какому», — кокетливо добавила Тая. «Евроремонт — не все. Я к юбилею подарил своей жене автомобиль. Угадай, какой? Ну, какой автомобиль подходит к имени Тая?» И, не дожидаясь Толиной отгадки, выпалил. «Тойота! Тая на Тойоте! Круто, правда?» «Пока это только декларация. Тая свою законную Тойоту еще не видела. Представляете, Толя, как Володя любит свою жену. Юбилей у меня был месяц назад, а до сих пор еще не знаю, какого цвета моя Тойота». Толя был ошеломлен и только растерянно улыбался. Володя начал, похоже, в который раз объяснять оскорбленной Тае, что он закрутился и не успел вовремя с подарком. «Ну и ну», — думал Толя. Вот ведь как его старый друг вписался в московскую благополучную жизнь. И дом полная чаша, и жена красавица. Бывает же так. Он вспомнил, что вот уже третий год не может отвезти свою Любушку подлечиться на море. Отложат деньги, а потом и влезут в заначку, и опять все сначала. А дети? Он до сих пор ничего не спросил Володю про детей. «А наследники-то ваши еще не определили вас в бабушке с дедушкой?» «Сын у нас в загранкомандировке. Он специалист по компьютерной технике». Тая ответила на вопрос поспешно, а Володя опустил глаза. Толя заметил это и понял, что зря влез с расспросами. Вечерело, глаза Толи слипались от усталости. Отгромоздя впечатление от выпитого коньяка, он расслабился, откинулся в кресле и по-домашнему вытянул ноги. «Интересно, где они меня положат?» — думал. «Наверное, в гостиной возле рыбок. Там такой роскошный кожаный диван». Тая занялась посудой, и они остались, наконец, одни. Желание разговоров типа «а помнишь?» уже перегорело, усталость брала свое. «А ты где остановился?» — вдруг спросил Володя. «Тихо так спросил, виновато». «Я-то... да так, знаешь...» Толя засуетился, он не готов был к такому своему проколу. Замахал руками, исправляя неловкую ситуацию. «Да ты не волнуйся, у меня в Москве много знакомых». Вышли в ночную Москву. «Не могу тебя отвезти, выпил», — извинился Володя. «Но тут маршрутки до метро одна за другой». Но маршрутки не было. Они стояли в ночи, вглядываясь в пустую дорогу. Володя нервничал. Толя винился, что сам вляпался в такую незадачу. На диване кожаном с рыбками рядом. Размечтался. «Ты-то как живешь?» «И не поговорили толком?» Володя взял Толю за рукав. «Ты-то как, старик?» «Да все нормально. Жена, сыновья взрослые. Живем помаленьку». «А знаешь что?» Володя будто согнал с себя ночную дрему. «Возвращаемся. Будем сидеть на кухне, пить коньяк и разговаривать. О тебе, обо мне, о наших из лесного. В конце концов, имею я право в своем собственном доме встретить по-человечески друга. Идем!» — потянул он Толя от остановки. то ли обрадовался. Давние забытые нотки узнал он в голосе друга. «Пойдем», — обрадовался. «А Тая?» «А Тая уже спит. Ей наши мужские разговоры ни к чему». И они вновь вступили в великолепие прихожей. Володя весело швырнул под ноги друга тапочки, прикрыл дверь в спальню, захлопал холодильником, закуски, салатики. На цыпочках прошел в гостиную и торжественно вынес оттуда роскошную бутылку. «Лучший французский коньяк! Гуляем, старина! Какие наши годы!» Они пили коньяк и говорили. Уж тут-то отвели душу воспоминаниями. Вспоминали Мироновну. «Умерла, наверное, давай помянем. Красавицу Аню Островскую. Обабилась Анька. Навечере встретил, не узнал». То ли рассказывал о сыновьях, прочитым большое будущее, да осёкся, усмотрев в Володькиных глазах глубокую печаль. «А у меня, Толян, беда. Мой-то ни в какой не в загранкомандировке. В больнице он давно уже. Наркотики. 2 раза вены резал, крыша поехала, в психушке. Господи помилуй», — прошептал Толя. «Прости, не знал. А мы скрываем. Тая придумала в отъезде. Кажется, уж и сама верит. Мать, душа болит». Опять выпили, помолчали, потом тихонечко стали петь. Сиделось им очень славно, сна не было и в помине. И вдруг дверь резко раскрылась. В длинном сиреневом махровом халате перед ними стояла Тая, взлохмаченная и злая. «Я не понимаю, что тут происходит? Ты уже давно должен был проводить гостя и лечь спать. У тебя завтра ответственный день. Что происходит?» Радистка Кэт вышла на связь, обреченно сострил Володя. «Успокойся, иди спать. Нам надо поговорить». «Поговорить им надо?» «За весь день не наговорились», — голос Тая крепчал, набирая силу. «Заткнись!» — вдруг закричал Володька. «Заткнись, или я тебя сейчас врежу! Целый день посла меня, как скотину на лужайке. Я друга своего не имею права оставить ночевать. Скажи, не имею права!» Воспитанные люди останавливаются в гостинице. Они не злоупотребляют гостеприимством хозяев. Тем более, что хозяева сделали все и встретили, и стол накрыли. «Заткнись! Толян, не слушай эту дуру. Ей все мало, понимаешь, Толян, ей все мало!» Толя тяжело и виновато поднялся. Прошел мимо Тая в прихожую, снял с вешалки ветровку. «Я уйду. У меня в Москве много знакомых. Так будет лучше», — спокойно сказала Тая. «Тем более, что поймать такси нет никаких проблем». «Не уходи, Толян», — бросился к другу Володька. «Не уходи, прошу тебя». Толя был потрясен происходящим. Ему казалось, кончился какой-то надуманный спектакль. И теперь смыт грим с лица, забыты длинные складные монологи. Актеры вернулись к своей жизни, которой нет смысла лакировать и домысливать. Какое некрасивое Тае лицо! Она стояла перед Толей растрепанная, глаза щелочки сверкали гневом. Выхватила взглядом бутылку коньяка на столе. «Коллекционный!» — зашлась она в безобразной истерике. «Коллекционный коньяк! Я его 5 лет берегла, а вы выжрали его, как сапожники! Заткнись!» — еще раз повторил Володька, но уже без злобы, обреченно. А Толя еще раз умоляюще шепнул: «Не уходи!» Но как хотелось Толе шарахнуть дверью, чтобы посыпалась с потолка престижная краска. Как хотелось ему сказать этой женщине, что она некрасива, безобразна, стара. Обидеть ее, унизить, сквитаться. Но стоял рядом друг и преданно по-собачьи смотрел в глаза. «Толян, не уходи, Толян!» Он понял, если сейчас уйдет, может случиться все. Семейная ссора наберет новый оборот и раздуется страшный непредсказуемый пожар. Володя не простит Тае унижения. Он должен остаться, смириться с ситуацией. Но как? Все клокочет внутри, его унизили. Остаться? Остаться. «Тая, я никуда не уйду. Куда ты гонишь меня на ночь глядя? А если со мной что случится, ты будешь виновата. Мы с Володькой твоим много лет не виделись, и первое, что я подумал, когда познакомился с тобой, какая у него красивая жена. Ты красивая, Тая!» «Нет, уйдешь!» — завизжала Тая. Тая завизжала так громко, что Толя вздрогнул. «И заберешь с собой свои дурацкие деревенские подарки, а с мужем своим я сама разберусь!» «Я сейчас позвоню в милицию», — твердо и громко произнес Толя. «И тебя заберут среди ночи в кутузку за нарушение общественного порядка. А мы с Володькой допьем остатки твоего коллекционного коньяка». Он юродствовал, но делал это во спасение Володьки. Понимал, что теперь уже деваться некуда, надо уйти из их дома победителем. «Давайте пить чай». Он стал искать по кухонным шкафчикам заварку. «А где в этом доме заварка? Или тоже коллекционная, не для простых смертных?» От Толиной неадекватности Володя притих и со страхом смотрел, как он хлопает дверцами. Присмирела и Тая. Она помнила, запахнула халат, провела по спутанным волосам ладонью. «Ты красивая, Тая, ты роскошная женщина. Представляю тебя за рулем темно-синей Тойоты. У тебя будет темно-синяя Тойота, потому что тебе идет синий цвет. А Володька, у тебя самый лучший на свете муж. Он любит тебя. Он как увидел тебя на приеме в посольстве, так и влюбился на всю жизнь. А ты знаешь, кем она работала в посольстве? Парикмахершей. Я пришел стричься, она меня и болванила на всю жизнь». Володя говорил это уже без зла, а с иронией грустно. «Парикмахерша? Это замечательно!» — подхватил Толя. «Значит, ты знаешь цену красоте. Я художник, Тая. Я тоже люблю все красиво. У вас роскошный дом, но в нем человеку плохо. Хоромы, хоромы, а плохо. А знаешь почему?» «Почему?» — вдруг спросила она искренне. «В нем хозяйки нет. Попробуй быть хозяйкой. Полюби тех, кто приходит в твой дом, а не эти английские обои и итальянскую сантехнику. Тая, прости меня, Тая, но когда вы приедете к нам, моя Любушка испечет пирог, а дети покажут свои пейзажи, а я угощу тебя своей фирменной коллекционной дедусевкой, настойной на травах, и ты поймешь, что в моем доме хозяйка есть». Он говорил тихо, вдохновенно. Он уже не хотел унизить эту женщину. Он хотел ее вразумить. Объяснить ей, что она запуталась в жизни, просмотрела в ней что-то очень главное. Произошла лукавая подмена ценностей. И что не сам по себе евроремонт порочен, а порочно место, отведенное ему ремонту в тайной жизни. Толя почувствовал себя здоровым, крепким, полным сил человеком рядом с немощными, озлобившимися супругами, чья любовь так и не набрала силу, не закалилась в жизненных боях, а измельчала, сошла на нет. Удивительно, но никакого унижения он уже не чувствовал. Его выгоняли на улицу, а он не ушел. Унизился, победил. Победил тайный гнев, Володькино самолюбие, свою гордыню. «Давайте спать. Уже очень поздно, вернее, еще очень рано». Тая ушла в спальню. Они с Володькой так и остались сидеть на кухне. Но уже не говорили, а только пили коньяк и смотрели, как серебрится московский рассвет в притихшем к утру небе. Тая вышла к ним с мешками под глазами, невыспавшаяся и смущенная. «Ты то ли меня прости за вчерашнее, за сегодняшнее?» — вставил Володя, и они засмеялись. И он ушел из их роскошного дома и в маршрутке прикатил ко мне невыспавшийся и счастливый. Кофе не помог ему. Через пару минут Толя уже вырубился и крепко спал на моем старом диване хорошим сном ничего не задолжавшего прошедшему дню человека.